Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. И я обещал вам, что сейчас мы начнем распутывать те сюжетные узлы, которые завязали буквально несколько минут назад, и я предоставляю слово Глебу Анатольевичу Елисееву для того, чтобы он раскрыл тайны осады Москвы и завершил этот сюжет счастливо.
Итак, в 1408 году темник Едигей и пришедшая с ним монгольская татарская орда осаждает Москву. Сам князь Василий вынужден уехать в Кострому и там собирать войска Руси. Едигей Москву осаждает, его отряды, разосланные в разные стороны, активно грабят Московское княжество, сожгли много городов, сожгли Переславль-Залесский, Владимир, сожгли Клин, ну, огромное количество городов, Коломну, но Москву взять не сумели. Москву взять не сумели при условии, что Едигей стоял в Коломенском и осаждал Москву достаточно долго. Москва не сдавалась. Более того, неожиданно проявилась в этой ситуации и общерусская солидарность. Почему? Потому что Едигей потребовал от тогдашнего тверского князя Ивана Михайловича, чтобы тот со своим тверским войском пришел и помог ему осадить Москву.
Мало того, еще свои пушки привез.
Да. Иван Михайлович сказал, что да-да-да, дошел до Клина, оттуда отправил послов ордынских обратно, сам развернулся и ушел обратно в Тверь.
Идучи не идяху.
Да. Вот в этой ситуации Едигей понимал, что зима-то, она становится все более и более жесткой, что сидеть дальше в осаде тяжело, а в этот момент в Орде, учитывая опыт предыдущего хаоса, который происходил с момента свержение Тахтамыша, какой-то из ордынских царевичей уже попытался снова занять трон, сдвинуть Едигея и его ставленника. И вот, решив, не дожидавшись того, пока у него в тылу все рухнет, Едигей сказал: «Хорошо, платите мне 3000 рублей откупа, и я уйду». Москвичи подумали и согласились. Ну, да, цифра кажется колоссальной. Давайте прикинем, а сколько дани не было уплачено у нас за 13 лет? Там, получается, около 90 тысяч рублей не платили.
Ну, то есть, иными словами, если можно избежать прямого столкновения, надо избежать прямого столкновения за относительно небольшую цену.
Да, если есть такая возможность, и этим воспользовался и Василий Дмитриевич, и его ближайшие советники в этой ситуации, ну и сами москвичи, которые эти деньги собрали. Да, отступая в очередной раз, Едигей натворил дел, он сжёг Троицкий монастырь, но все-таки
Москву это не взял.
Москвы не взял и с территории Руси убрался, и больше до конца правления Василия Дмитриевича на территорию, собственно говоря, Московского княжества Великого никогда татары уже не заходили. То есть, да, была ситуация, связанная с 1411 годом, но это как раз ситуация, связанная с Нижегородской проблемой, когда в очередной раз претенденты, потомки Нижегородского княжения, решив воспользоваться помощью Орды, навели татарские войска на территорию Руси, сожгли Владимир. Это как раз эпизод, который отражен в фильме «Андрей Рублев», Андрея Тарковского, то это был единичный случай, и им пришлось очень быстро убраться.
Ну что ж, значит, таким образом, после Едигея ордынская проблема была на Московской Руси решена. Но мы уже начинали говорить о проблеме литовской. В сущности, Великое княжество Литовское конца XIV и первой половины XV века — это супертяжеловес не то чтобы восточноевропейской, а общеевропейской политики, исключительно сильное государство, гораздо больше по территории, чем владения великих князей московских, гораздо населеннее, гораздо богаче. И Василию Дмитриевичу, хотя он и тесть Витовта, приходится очень нелегко, когда он оказывается перед необходимостью тормозить литовский натиск на восток.
Да, проблема с литовским натиском действительно существовала. Вообще период правления Витаутаста Кейстутевиса, считается одним из самых, вообще считается периодом наибольшего могущества Великого княжества Литовского, как такового, периодом наибольшего проникновения литовского влияния на восток, на территорию русского государства, на территорию Московского Великого княжества и окрестных территорий. При именно правлении Витовта произошел один из таких важнейших успехов литовской политики на Восточном фронте — это присоединение Смоленска. Кстати, вот эту ситуацию, связанную с присоединением Смоленска, тоже часто ставят в укор Василию Дмитриевичу, что почему не сопротивлялся, почему не поддержал смоленского князя Юрия Святославича в этой ситуации, почему позволил это сделать Литве. Здесь, скорее, все-таки играла роль политика. Та самая игра княжескими престолами. Ведь кто в этой ситуации нам смоленский князь и что нам смоленское княжество? Мягко говоря, не самое дружеское княжество для Московской Руси. Это княжество, находящееся в орбите рязанской политики. Рязанская политика времен правления Дмитрия Ивановича и времен правления Василия Дмитриевича — это политика не очень доброжелательная, скажем так, очень амбивалентная. Тогдашний рязанский князь Олег, хорошо всем нам известный Олег Иванович Рязанский, изображенный по сей день на рязанском гербе, самый известный рязанский князь, — это фигура очень могущественная, очень самостоятельная и ведущая свою собственную политику. И поражение его союзника, союзника, за которого он так активно вписался, вписался военной силой, это определенный выигрыш для московского княжества вот в этой ситуации. Впоследствии при более слабом преемнике Олега Ивановича, при Федоре Ольговиче, рязанское это княжество, еще используя опять-таки ситуацию конфликтов между рязанскими и пронскими князьями, оказывается очень прочно привязано к политике московских князей.
То есть, иными словами, ослабив Рязань, так сказать, в тот момент, когда ее союзник был бит Литвой, Василий I проложил мостик в сторону объединения Руси и на рязанском направлении.
Да, в том числе и на рязанском направлении. И более того, ситуация, на самом деле, при которой Витовт старался, как минимум на словах. Так-то за спиной, конечно, он позволял себе вещи, мягко говоря, жутковатые. Вроде, ну, существовал, не существовал, здесь идут споры, договора с Тахтамышем о том, что тот отдаст ему Русь московскую, а все остальное бери себе, то есть о разделе всех еще независимых московских княжеств. Прекрасно, видимо, Василий Дмитриевич понимал, что такое его тесть. И когда переходились определенные красные линии, московский князь тоже не молчал.
Ну, насколько я понимаю, эти красные линии связаны с борьбой за северные территории, за Псков и Новгород.
Да, естественно. Псков находился прочно в орбите московского влияния. Туда постоянно отправлялись наместники. Новгород позволял себе проявлять гораздо большую самостоятельность. Тем более здесь новгородцы с их любовью к глобальным интригам, видя усилившуюся Литву, активно приглашали литовских князей на княжество новгородское. И двоюродный брат Витовта Семен Ольгердович сидел определенные периоды в Новгороде.
А до того там бывал и Нарюмунд, и на каких-то пригородах сидел впоследствии его сын Патрик Нарюмундович.
Да, впоследствии, который внук Нарюмунда был женат на дочери как раз Василия Дмитрича, Юрий Патрикеев, когда он выехал уже в Москву. Вообще вся эта ситуация с Литвой, ведь не надо забывать, что конфликт вокруг Нижегородского княжества, что ситуация, связанная с литовско-тверскими проблемами, это проблема так или иначе в рамках большой семьи. Там же все кругом родственники. Все без конца занимаются разборками, в которых предъявляются проблемы. А почему не поступаешь по отчине и дедне, а чего ты родственников обижаешь? Ведь не только то, что Витовт здесь в этой ситуации тесть, иногда он представляет чуть ли не исключение. Вот поженили, насильно купили клятые литвины. Во-первых, что такое клятые литвины? Ситуация, при которой мы, да, традиционно, по летописной традиции, постоянно говорим, там, Свидригайло Ольгердович, Витовт Кейстутевич, в них были нормальные крестильные русские имена в этой ситуации. Он был Александр Кистутевич, а Свидригайло был, видимо, Лев Александрович. И тогда в этой ситуации все смотрится совсем по-другому.
Это была еще и православная партия внутри разветвленного рода литовских князей, где были язычники, католики православные, и православные это тянули к Москве. Хотя бы отчасти.
Да, православные тянули к Москве, но здесь возникает ситуация именно такой, ну, борьбы. Витовт был очень человеком беспринципным, вот с точки зрения религиозной. И его действия в этой ситуации оказывались очень и очень, опять же, беспринципными в отношении политики, в отношении Руси.
Ну что ж, на время мы забудем о Витовте, напомним то, что самым важным направлением во внешней политике Василия I была все же Орда. И сейчас поэтому в эфире прозвучат половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» Александра Порфирьевича Бородина, потому что, ну, кто в сущности те же самые татары начала 15 века? В значительной степени это слегка разбавленные монгольской кровью те же половцы.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем с замечательным историком, кандидатом исторических наук Глебом Анатольевичем Елисеевым судьбу и деяния великого князя Московского Василия I. Итак, мы остановились на том, что Витовт, несмотря на то, что родственник, все же противник беспринципный, и от него исходит очень серьезная угроза.
Да, серьезная угроза, в основном связанная с попытками установления контроля над Псковом и Новгородом. В отношении Пскова Витовт даже пошел на явную договоренность с Ливонским орденом, который был в том числе, наряду с Тевтонским орденом, одним из главных врагов Великого княжества Литовского. Но вы берете Псков, а я беру Новгород. И вот в этой ситуации развернулся достаточно большой конфликт именно в начале 15 века, в котором уже в 1406 году Василий Дмитриевич не побоялся вступить в конфликт с своим грозным тестем. Но в очередной раз проявилось его умение разрешить сложные военно-политические проблемы без пролития крови. Да, столкновение в ходе Литовско-русской войны 1406-1408 годов были. Но ведь все закончилось чем? Все закончилось первым в истории стоянии на Угре. Малым, так сказать, стоянием. Мы все помним про Великое 1480 года, но в 1408 году было еще одно стояние. Когда с одной стороны пришли московские полки, а с другой стороны пришли полки литовские и встали друг напротив друга. Встали, да, сталкивались разведные отряды, но ни Витовт не решается напасть на своего зятя, ни Василий Дмитриевич не решается атаковать своего тестя, а через некоторое время начинаются переговоры. Переговоры, которые заканчиваются угорским миром, при котором Литва обязуется в дела новгородские больше не лезть, мир с Москвой держать, а Москве еще верховские княжества некоторые передать. А на Московской Руси отошли в этот момент Козельск, Любутск и Перемышль на Оке.
То есть, иными словами, Москва еще и что-то получила.
Да, война была выиграна, по сути дела, без большого пролития крови. Да, там были небольшие столкновения в предыдущие годы, в 1407 году, но окончательного столкновения не было. А Москва в этой ситуации, установив достаточно прочный мир, причем, как выяснилось, очень вовремя, накануне Едигея в Ирате, прочный мир с Литвой в этой ситуации, еще получила и явные территориальные приращения. И отказ Литвы активно вмешиваться в дела Новгорода и Пскова в этой ситуации.
А ливонские рыцари не покусились на Псков или их покушение было неудачным?
Нет, их покушение было неудачно. Покушения продолжались достаточно долго. Конфликты между Псковом и Новгородом воспринимались на уровне таких... конфликты, в том числе между Псковом и Новгородом, да, республики конфликтуют в этот период. Они конфликтуют с Литвой, они конфликтуют с Москвой, они конфликтуют друг с другом, они конфликтуют с немцами. Но как раз в период окончания уже правления Василия Дмитриевича, период 1418-1420 годов, подписывается целый ряд мирных договоров между соседями великих республик, и на какое-то время устанавливается относительный мир. Ну, мир продлился недолго, и вот этот любимый спорт между усобных пограничных войн со всеми соседями через некоторое время и Новгород и Псков возобновляют. Какие были соседи, к сожалению, такая была и жизнь. Еще и шведы плюс к тому вмешивались, но с ними тоже был мирный договор.
Ну, я бы еще добавил сюда историю с тем, что часть литовских князей, относящихся к, ну, скажем так, православной партии или к православной ветви княжеского рода Гедимина, перешла на службу к Москве.
Да, Свидригайло Ольгердович, двоюродный брат Витовта и родной брат польского короля Егайло Ольгердовича, переехал как раз в этот период служить на Москву.
А с ним и Патрике Наримонтович.
Да, ну и вообще целый ряд там литовских бояр и князей литовских в этот момент на Русь переезжает. Если Свидригайло после Едигеева погрома решил вернуться в Литву и в очередной раз попытать отнять власть у своего дяди Витовта, за что и поплатился 9-летним заключением, то многие князья остались служить и верно служить московскому князю.
Собственно, Патрике, тот самый, о котором мы говорили, он своим потомством облагодетельствовал Русь.
Да, это Куракины и Голицыны.
Да, мало того, еще и Хованские, и Корецкие, и Щенятевы, и Булгаковы, ну, собственно, Булгаковы и Голицыны — это примерно одно и то же, но вот весь этот куст великих фамилий, которые сами впоследствии претендовали на престол, например, те же Голицыны и Хованские. В общем, это русско-литовские князья, уходящие своим происхождением именно вот в семью Патрике Наримонтовича. Вопрос следующий. Да, действительно удалось замириться, притом удалось замириться силой, но вот последние годы Василия I более или менее решена ордынская проблема. Более или менее решена литовская проблема. Это значит, что 10-20-е годы – это, в общем, довольно мирное и благополучное существование Московской Руси.
Оно мирное, но не очень благополучное, знаете, по причине, которая от человеческой воли не зависит. Период 10-х годов, скажем, с 15 по 1426 год – это период бесконечных каких-то природных катаклизмов. Проблем, которые возникали и на уровне эпидемий. В 1417 году старший сын Василия Дмитриевича, Иван Васильевич, умирает от очередной моровой язвы. И период неурожая в 1419 году, дикое похолодание, выпадает и нисходит снег в сентябре. После чего на 3 года у нас чудовищный голод в Московском княжестве и, ну, вообще во всей Руси, по сути дела, северо-восточной. Без конца в летописях упоминаются какие-то жуткие катаклизмы, пожары, дождь каменный какой-то непонятный, то есть, видимо, постоянный град в этой ситуации. Снова моры, в том числе, возможно, от снова начавшегося мора скончается и Василий Дмитриевич, не очень понятно. Почему? Потому что в 1426 году мощнейший мор, сравнимый с последствиями там великой чумы 14 века, снова охватывает пределы московского государства.
Ну, он скончается, будучи уже человеком изрядного по тем временам возраста.
Да, 1371 года, да, за 50 сильно.
Все 4 года.
Да. Но есть в том числе и вот такая вот версия, учитывая то, что происходит, буквально начинает происходить на следующий год. То есть, да, жили с точки зрения, вот все, что могла сделать государственная власть, то, что было в ее силах, то есть не позволить разорять Русь, не воевать, не втягиваться в авантюры с соседями, не втягиваться в противостояние со слишком сильными соседями, не воевать с ними, не позволять им нарушать мир.
И потом постепенно расширять территорию.
Да, постепенно расширять территорию. Московское княжество приобретает еще целый ряд территорий. В частности, при Василии Дмитриевиче мы получаем Вологду. Но, наконец, несмотря на все проблемы к 1411 году, все-таки решается нижегородская проблема. Нижегородские князья, более или менее, которые, кстати, тоже родственники Василия Дмитрича по его матери, но более или менее успокаиваются. Между прочим, от этих князей-то происходит, мы уже вспоминали фамилии, но другая не менее знаменитая линия в истории нашей Руси. От именно нижегородских князей Василия Дмитрича и Семена Дмитрича происходят князья шуйские.
Ну да, ну да. Ну вот, тем не менее, если я правильно понял вас, это значит то, что что происходило не от Господа Бога, а от власти великокняжеской, то Василий Дмитриевич исполнил, если не гениально, то как следует на совесть.
Как следует на совесть во многих ситуациях даже получше своего великого отца Дмитрия Ивановича.
Ну и нам остается констатировать, что лишь одна проблема омрачала последние годы его жизни. Это проблема семейная и, в частности, вопрос о том, кто унаследует все это великое хозяйство, которое Василий Дмитриевич сберег после своего отца и приумножил.
Да, совершенно верно. Проблема была. Естественно, у Василия Дмитриевича было много детей, только вот из явно выживших 9 человек, но из них половина — это дочери. Причем браки у них тоже были достаточно своеобразные. Дело в том, что его старшая дочь Анна Васильевна сумела выйти ни много ни мало за наследника Византийского престола. За будущего императора Иоанна VIII Палеолога.
Ну, правда, судьба его не столь хороша
была.
Да,
его судьба не столь хороша, и она не сумела стать императрицей. Она скончалась, она была его первой женой, скончалась в 1417 году. Но все-таки в этой ситуации. А вот в отношении сыновей вечно проблема. Они умирали очень молодыми, собственно говоря, детьми.
Молоденькими, и, да, маленькими.
Совсем, да, молодшими. И даже Иван Васильевич, старший сын, на которого возлагались большие надежды, и он, судя по всему, был достаточно талантливый и боевитый будущий государь, скончался в 1417 году от моровой язвы. В итоге остается, по сути дела, один сын, родившийся очень, ну, достаточно поздно, в 1415 году, будущий князь московский Василий Темный.
Василий Васильевич, да.
Да. И, естественно, в этой ситуации, составляя свои завещания, составляя свои духовные грамоты, Василий Дмитриевич очень беспокоился о судьбе своего наследника. Тем более, что...
Ну, чем, были причины беспокоиться.
Да, чем более старел Василий Дмитриевич, тем более матерел его младший, но второй братец Юрий Дмитриевич в этой ситуации, тем более возникала... Опасность, та опасность, которая и реализовалась в истории, того, что духовное завещание Дмитрия Ивановича начнет толковаться очень криво. А в том завещании была очень странная фраза о том, что будь скончается князь Василий, то переходит княжение к следующему брату.
Ну, то есть, у Дмитрия Ивановича, когда составлял духовную грамоту, то бишь завещание свое, он ведь... рассчитывал на то, что старший-то его сын в Орде и может быть убит в любой момент, и на всякий случай, вот я умру, а старшего сына нет, пожалуйста, воспользуйтесь тем, что есть второй сын.
Да, ну и вообще ситуация, при которой Василий Дмитриевич умер, не оставил детей.
Но это когда было, это было в 80-х годах XIV века.
Да, в этом проблеме. Здесь все-таки наследник есть. И Василий Дмитриевич, кстати, активно братьев в этой ситуации заставлял заранее присягнуть и говорить о том, что блюдите моего сына наследником, блюдите его великое княжение. И братья в этой ситуации, за исключением скандала с самым младшим братом Константином Дмитриевичем, у них там 18 лет аж была разница, не произошло. Но при этом Константин Дмитриевич вначале там вспылил, уехал в Новгород, новгородцы его приняли князем, как это обычно, что же отказываться, но потом сумел примириться, присягнул, вернулся. Но что любопытно, в написанной духовной Василия Дмитриевича в качестве гарантов правления наследника называется его тесть и называется его братья Петр и Андрей.
То есть, иными словами, Витовт и сыновья его родителей, его братья, но с пропуском следующего по старшинству Юрия.
Да, совершенно верно. Причем сыновья, которые железобетонно на протяжении всей своей жизни доказывали преданность Василию Дмитриевичу в этой ситуации, на которых он оставлял Москву в 1408 году, которые активно поддерживали еще в целом ряде его сложных ситуаций, в том числе и когда было очередное вторжение нижегородских князей, он послал именно брата Петра. Но вот брат Юрий, он выглядел очень ненадежным в этой ситуации.
Подозрительно.
И эта подозрительная ситуация, она в итоге сработала. Так что умирал Василий Дмитриевич явно с неспокойным сердцем в этой ситуации. И не очень лучший ход на самом деле с гарантом в качестве наследника московского престола Василия Васильевича со стороны литовского князя, он был оправдан.
Ну что ж, такова судьба правителя, доставшаяся ему от Господа Бога, во всяком случае христианского правителя. Он вечно на хозяйстве, вечно обеспокоен за свою землю, вечно выполняет свой христианский долг государя и вечно не может до конца все сделать совершенным, потому что совершенный мир будет после страшного суда, когда у нас будет новое небо и новая земля. И поэтому Василий Васильевич скончался, конечно, беспокоясь за своего 10-летнего мальчика Василия, как-то сложится его судьба. Я хотел бы завершить эту передачу своего рода притчей. Казалось бы, довольно много скверного сказано в адрес Василия I, не нами в нашей передаче, мы-то наоборот старались подойти с уважением к его трудной судьбе, к судьбе одаренного политика, крепкого государя, который от многих бед Русь спас, сказано в разное время публицистами, историками. Вот некая серая личность, слабая, нерешительная, робкая. Все это неправда. Но особенно неправдой это становится, если сравнить его правление, это, слава богу, 36 лет русской истории, с правлением государей, которые унаследовали налаженные, работающие как часы, хозяйства Великого княжества Московского. Это правление его сына Василия Васильевича, которое прорывалось время от времени проявлениями его соперников Юрия Звенигородского, Василия Косова, Дмитрия Шемяки. Они все это политическое хозяйство пустили в разнос. 25 лет, благодаря их воинам и вражде, на московской земле стоял хаос. Хаос, кровь, междоусобие, нетерпимость, гнев и так далее. Так что, знаете ли, тут есть за что благодарить Василия I. Он удержал свою землю от этого хаоса, он ее сберег. И закончим тем, что доброго слова и доброй памяти достоин этот правитель. От вашего имени, дорогие радиослушатели, я благодарю Глеба Анатольевича Елисеева за его просветительскую роль, сыгранную сегодня. Мне осталось сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».